Итак, Арджуна решил тоже просить какого-то благословения Господа Шивы. Он поднялся на эту Кайласу, на гору Гималаях, и стал стоять на одной ноге, сдерживать дыхание. Если мы не сдержим дыхание, мы не сможем долго стоять на одной ноге. Мы захотим сменить ногу уже через 5 минут. Но нужно сдержать дыхание, чтобы стать как столб. Нужно превратиться в столб, и вы можете стоять годами тогда. Если вас подпереть немножко с разных сторон, чтобы не сдуло ветром, допустим. Ну как-то так, что-то сделать, чтобы все-таки стоять. Но можно, если сдерживать дыхание, вот такая йога есть. И это аскеза, она дает большие мистические силы. Или вот исполнение таких желаний. И Арджуна стоял очень долгое время так. И от этой аскезы он уже потерял все силы, он стал такой худой, обтянутый одной кожей, Арджуна. И Господь Шива, однако, у него были другие планы. Он подумал, это же Арджуна, это великая известная личность. Это же сын Индры, очень могущественный кшатрий, друг Кришны. И я очень хотел бы сразиться с ним. Я слышал много о его силе, о его умении сражаться. Я бы хотел сам на себе испытать его искусство. У него были такие планы. Поэтому он принял форму охотника, лесного жителя, кирата. У него был лук и стрела, стрелы. И он гнался за кабаном. Так случилось, что этот кабан прямо мимо Арджуны, стоящего на одной ноге, пробежал. Лесной кабан. И Арджуна увидел, кабан убегает, охотник гонится, пускает стрелу, мимо. И Арджуна, как кшатрия, он забыл, что он совершает аскезу. Он тоже схватил свой лук и убил кабана тут же. Но в это время охотник тоже пустил стрелу. И одновременно две стрелы воткнулись в кабана, и кабан погиб. И возник спор, чей кабан? Арджуна уже забыл, он был выведен из этой аскезы, он забыл про нее сразу же, когда увидел этого охотника. Охотнику показалось очень странным. Хотя он выглядел как обычным охотником, он как-то необычно смотрел на него и улыбался. Он был необычный все же, Арджуна это почувствовал. Но он сказал, это мой кабан, если бы не я, он бы убежал от тебя. И ты бы упустил этого зверя. Говорит, нет, моя стрела вперед коснулась этого кабана. Я его давно преследовал, это мой кабан, что ты хочешь? Говорит, ну только потому, что я выстрелил у него, ты его догнал, этого кабана. И так они стали спорить, в конце концов стали бороться. То, что и хотел Господь Шива. Охотник не уступал. Арджуна просто подумал, в конце концов, ты просто охотник, а я царь. Есть же разница. Ты должен уступить мне. Но охотник сказал, с какой стати? Здесь царь я на этой горе Кайласа. Он намекнул уже на самом деле, что это необычный охотник. Но Арджуна вошел в гнев и ничего не понял в гневе. В гневе человек ничего не понимает. И так, поскольку Шиве удалось разгневать Арджуну, они стали сражаться. Они сражались луками и стрелами. Арджуна подумал, это просто охотник. Я возьму просто обычную стрелу и сейчас и убью его. Арджуна владел луком в совершенстве. Он мог пускать любые ядерные оружия, любые водные оружия, нейтронные оружия, не знаю, там, зарин, фазген, там, я не знаю, может быть, тоже. Ну, что-то даже гораздо сильнее этого. Так он пользовался луком и стрелами, своей энергией, воина, кшатрия, своим знанием. И к удивлению он видел, что охотник отражает все его виды оружия с легкостью. Тогда Арджуна уже дело дошло до Брахмастры, он взял ядерное оружие и выпустил со стрелой. И охотник отразил его тоже. И охотник, в свою очередь, тоже послал в него Брахмастру. Потом странный какой-то охотник. Откуда он знает о Брахмастрах? Это же простой охотник, он не обучался военному искусству, должно быть. Он просто здесь убивает кабанов, ходит по лесам. И он все больше и больше удивлялся, но это было в пылу схватки. И Арджуна, он кипел от ярости. Кшатрий, он должен одержать победу, либо умереть. И Арджуна кипел от ярости, что у него дым изо рта пошел уже даже, из ушей. Так описывается, да? Точно так и было. Вот такое количество огня у него было, кшатрийского, что дым повалил из ушей, изо рта, отовсюду. И Господь Шива был очень доволен им. Он подумал, да, вот это настоящий кшатрий. Первый раз я вижу такого человека, обычного человека, который вот такую доблесть проявляет. И тогда они стали биться другими видами оружия, когда уже, сказать, луки были разбиты, потом стали деревьями, камнями, и на Кайласе не осталось ни одного дерева. И камни все были раздроблены, потом рукопашная схватка началась. И Арджуна просто кипел, у него клокотало все внутри. Но он колотил Господа Шиву кулаками, не уступал ему нисколько. И Господь Шива понял, что Арджуна не уймется никак. Тогда он схватил его в объятия, сильно сдавил, Арджуна потерял сознание. И упал на землю. И Господь Шива подумал, ну вот теперь я его укротил, этого кшатрия. Но Арджуна только пришел в себя, он не чувствовал себя побежденным. Он сел сразу же в медитационную позу и стал взывать Господу Шиве за помощью. И Господь Шива очень удивился такому исходу дела. И он стал просить у Господа Шивы милости, чтобы он победил этого охотника, чтобы вот этого позора не случилось. И тогда Господь Шива проявил себя, сказал, да, я есть Господь Шива, я признаю себя побежденным, Арджуна. Ты победил на самом деле. И ты, говорит, меня очень удовлетворил, я впервые увидел твою силу, твою отвагу. И ты можешь просить у меня, что хочешь, он сказал. А жена сказала, дай мне твой трезубец, которым ты разрушаешь все творение в конце юги. И Господь Шива сказал, хорошо, бери этот трезубец, но не балуйся, будь осторожен. Этим трезубцем можно разрушить что угодно. У Арджуны было такое оружие.
История про братьев Пандавов. Когда Дроначарья их обучал стрельбе из лука, военному искусству. Он установил чучело птицы на дереве и позвал сначала Юдхиштхиру, дал ему лук и стрелу. Сказал Юдхиштхира, что ты видишь перед собой? Я, говорит, вижу дерево на ней, вижу птицу. Еще что? Еще вижу другие деревья. Еще что? Еще вижу тебя, Дроначарья. Ты никуда не годишься. Уходи. Позвал Пхиму, говорит, Пхима, что ты видишь? Дерево и птицу. Еще что? Еще вижу горы вокруг. Ты никуда не годишься, уходи, ты не годен. Арджуна, иди сюда. Ну, что ты видишь? Вижу дерево и птицу. Что еще? Ничего, только, кажется, птицу сейчас вижу, все, больше ничего. Только птицу? Нет, не птицу, глаз птицы только вижу, больше ничего. Вот Арджуна теперь стреляет. Вот мы должны быть так сконцентрированы на книге Шрила Прабхупады, на Харе Кришна мантре, на наставлении гуру, духовного учителя. То все это остальное майя. Прекрасные горы вокруг, много других птиц летает. А у нас в руке оружие, а? Это очень, так сказать, хочется куда-то еще выстрелить. Не по искусственной, а по настоящей мишени, знаете, так, страсть такая. Нужно быть очень сконцентрированным, чтобы достичь успеха. Нужно видеть только свою цель.
Когда человек приобретет это оружие, трансцендентное знание, вот тут он должен держаться уже крепко на ногах. Индра однажды дал свою колесницу Арджуне. Вот эта история, когда Пандавы были в изгнаниях, Арджуна был 5 лет на планете Индры, 5 лет по исчислению Земли. А там он был буквально несколько дней по летоисчислению Индра-Локи. И он пришел на планету Индры, Индра, его отец, он его посадил прямо на свой трон. На этот трон никто не может забраться, трон Индры. Это необычная вещь, трон Индры. И там не должен сидеть кто угодно. Но это был сын Арджуна, великий преданный Индра, с большой радостью посадил его рядом с собой, прям этот трон, все видели это. И потом он попросил Арджуну убить демонов, которые полубоги не могли убить, потому что они имели благословение Господа Шивы, что полубоги не смогут одолеть этих демонов никогда. Только обычный человек может это сделать. И они чувствовали себя в безопасности, потому что в тех сферах обычные люди не живут. На райских планетах обычные люди не живут. Поэтому они себя чувствовали в полной безопасности, делали все, что хотели, эти демоны. У них были свои там города, планеты и так далее, свои космические корабли, и они там, как пираты во Вселенной действовали. И Индра ничего не мог сделать, потому что это было благословение Господа Шивы, и не могло действовать оружие. Тогда, когда Арджуна пришел, он понял, что вот хорошая возможность, вот замысел Кришны, вот этот чистый преданный, мой сын, он сможет это сделать. Он дал ему свою колесницу. То есть он его вооружил полностью своим оружием. Индра был обычный человек. Так считалось. Обычный человек. У него не было какого-то особого оружия. То, что он учил Дроначарья, вот и все. Все, чем он владел. Но у него не было божественного оружия, никогда в руках не держал. Индра показал ему, как пользоваться ваджрой его, как пользоваться другими небесными видами оружия. Он дал ему это все, обучил, вручил все это. Очень быстро обучил его. Вложил свою силу, свое понимание в Арджуну, дал ему колесницу свою личную, Индра, колесница вот этого царя полубогов, боевая колесница, своего колесничего Матали. Если бы обычный человек встал на эту колесницу и проехал бы по ней, он не мог бы там удержаться на ногах, он бы не мог даже смотреть вокруг от страха. Потому что он может передвигаться по вселенной, говорится. На Гаруде может ездить только Господь Вишну. Остальные люди не могут, даже мудрецы не могут выносить такой скорости и таких ужасных вещей, как полет Гаруды. Это не для обычного живого существа. Арджуну посадил на колесницу со своим возничим Матали и сказал, Матали знает, куда нужно ехать. И гром по него прошел, когда колесница поехала. Просто гром гремел по всей вселенной. Все слышат, Индра едет. Из русских сказок, да, лягушонка в крапчонке, что-то такое. Напоминает. И вот Арджуна, когда он получил такое оружие, то он должен был проявить особую стойкость. Мы говорим, а что мы тоже получаем это оружие, трансцендентное знание. Но если мы недостаточно стойкие, мы не удержим его в руках. Это трансцендентное знание, настоящее оружие. Настоящее оружие. Это лучше, чем брахмастра. каком-то смысле. Но если мы недостаточно готовы к этому, мужественны, то мы не сможем принять такое оружие и пользоваться им. Что значит это мужество? Индра, когда получил это оружие, ему нужно было действительно много мужества, много собраться для того, чтобы действовать как полубог. Потому что это Арджуна не полубог. Полубоги, они бессмертны, они легко выдерживают ранения, какие-то там увечья и прочие вещи. Они восстанавливаются, они пьют амриту. А Арджуна обычный человек. Для него нужно было большое, очень огромное мужество. И демоны с разных планет невозможно было сочетать, потому что это много планет было, этих демонов. Они стали просто слетаться туда на своих космических кораблях, увидя, думая сначала, это Индра. Они испугались, потом подумали, Индра нам ничего не сможет сделать, у нас благословение есть. И они осмелели и ринулись туда, и потом они увидели, что это не Индра, а Арджуна, обычный человек, и у них гордость была сильно задета. Как это, обычный человек испугал нас? Мы не боимся полубогов, хотя они знали, что обычный человек может убить их, потому что благословения не было, что человек не убьет их. Но гордость не позволила, так же, как и с Раваной было. Равана, он из-за гордости не мог принять Рамачандру. Я поднял Кайлас, я покорил своих полубогов. Почему должен бояться человека обычного? И вот этим воспользовался Господь Рамачандра, Вишну. Говорит, его же гордость будет причиной его гибели. И здесь также Данавы, эти демоны, они были ослеплены этой гордостью и нападали на Арджуну, не понимая на самом деле, кто это его положение. И он, пользуясь этим оружием, он победил их всех. Хотя в один момент Арджуну считали погибшим уже. Его завалило особое оружие камнями. Это была гора камней сверху над Арджуной. Гора камней. И он сам не думал, что он может как-то выбраться из-под этой груды камней. Он считал, что он уже погибший, замурованный. Но Матали, он знал это искусство, возничий Индры. И он сказал, что Арджуна должен делать. Он сказал, что у тебя есть оружие там, в колеснице. Ты просто забыл, ты обычный человек. Возьми это особое оружие, и ты можешь противостоять этой силе демонов. И Арджуна, он уничтожил их всех. Этот подвиг видели все полубоги, и они были очень изумлены. Не тем, что Арджуна хорошо пользовался оружием, они тоже могли пользоваться оружием, а о том, какая стойкость. По сути, Кришна просто утвердил во всей вселенной, что может делать его чистый преданный в теле обычного человека, на самом деле. Хабхарати встречал такое место, где Дуритхану, его тело изготовили демоны на определенной планете. Он был изготовлен для этой цели. Его верхняя часть была из алмазов, а нижняя из цветов. И он не знал ничего об этом. И демоны всегда его вдохновляли изнутри, вот это частичное воплощение Кали. То есть Кали полностью влиял через Дуритхану тогда. То есть изнутри они вдохновляли его. А было одно время, когда он отказался от своего царства и решил умереть, Дуритхана. Это было тогда, когда они потерпели поражение на берегу одного озера. То есть они пришли туда, чтобы оскорбить пандавов. Да, и они были в изгнании. Дуритхана решил проехать туда на своей колеснице, устроить пикник, показать свою роскошь, чтобы пандавы посмотрели, расстроились как можно больше от этого. То есть пандавы, они там остановились на берегу этого озера. И он решил исполнить свой план и поехали туда, на это озеро. Но Индра запротестовал, поскольку Арджуна его сын, он понял намерение Дуритхана и послал туда Гандхаров. И Гандхаровы расположились на берегу озера, на том месте, где Дуритхана хотел расположиться. И у них там был пикник. Они прилетели туда, устроились очень хорошо, и они знали этот замысел, что Дуритхана придет, и не нужно давать ему это место. И там неподалеку были пандавы, лагерь, пятеро. И Дуритхана пришел и увидел, что его планы срываются. Он впал в гнев, стал с ними ссориться, и там война началась. Эти гандхарвы, они разбили эту армию Дуритханы, которая с ним была. Более того, даже Карна сбежал оттуда. Карна бросил лук и убежал просто. Дуритхана остался один. Но Дуритхану они схватили такой сеткой и стали уносить вверх, в небо туда. Куда, неизвестно, не знал никто. Гандхарвы полетели. И в это время он кричал оттуда: «Спасите, бегите там Арджуна неподалеку. Там Пхима, Ютиштира, скажите, пусть они спасут меня». И кто-то прибежал туда и стал просить пандавов, то есть кого они собирались только что оскорбить, и не стали просить защиты у них и помощи. И Ютиштира сказал: «Послушайте, братья, ведь Дуритхана в беде». На что Пхима сказал: «Ну так и очень хорошо, пускай он вообще погибнет там, и нормально все будет». Но он сказал: «Нет, он царь, мы его поданы, мы должны защитить». Он знал дхарму, это была обязанность. И вот Арджуна он спас на самом деле. Этот царь Гандхарва был его другом, они познакомились на Индралоке. И он сказал: «Отпустите Дуритхану». Он взял это небесное оружие, окутал все сетью стрел и так задержал всех Арджуна, всех этих гандхаров вместе с этой сеткой. И Дуритхана видел, как Арджуна спас его, великодушно отпустил его. И он настолько расстроился, он был таким демоном. Он думал, вот этот план не удался, и меня еще оскорбили, и все войск разбежалось, даже Карна сбежал. И когда они Дуритхану отпустили, Карна прибежал, сказал, ну как, все нормально, все обошлось. Ну я так и думал, что все будет хорошо. И Дуритхан сказал, я не вернусь в царство. И он лег на солому и сказал, я умру здесь. Не буду есть, пить, это все, все, ничего. Позор. Я не вернусь в царство. И все, он принял решение. Не хотел его менять. И ночь настала, день настал, ночь настала, день настал, он лежал. И все спорили, его убеждали, но ничего не помогало. Он был в этой ярости просто. Полностью разочарован был. И вот во сне ему однажды, одна ночь, когда наступила следующая ночь, то его тело унесли эти демоны. И он был на той планете, где ему рассказали, что ты создан, Дуритхана, с определенной целью на самом деле. Ты не должен сейчас отказываться от царства. Мы рассчитываем на тебя вот в этой битве на Курукшетре. Ты главное действующее лицо на самом деле. Ты должен действовать. Ты должен захватить все царство. Знай, что ты непобедимый. Твое тело, верхняя часть из алмазов, а нижняя из цветов. И единственная опасность в этом месте у него была между соединением туловища и бедер, куда именно Пхима и поразил его в это место. И они даже сказали, как это защитить. То есть твоя мать, царица Гандхари, она все устроит на самом деле. Это место тоже будет защищено определенным образом. Но тут Кришна вмешался на самом деле. Это место осталось слабым. И только поэтому Дуритхана погиб. Ну, это все планы Кришны. То есть есть такая тайна рождения Дуритханы.
Дрона, он взял обучать пятерых пандов и Карну тоже, хотя он хотел за Арджуну сделать лучшего лучника. Но из-за политики, поскольку Дуритхана благоволил Карне, он должен был и Карну тоже обучать. И он обещал Арджуне, что я тебе сделаю лучшего лучника в мире. Что Арджуна был его любимым учеником. И один человек пришел к нему, к Дроне, потому что тут отстекались на самом деле тысячи людей, тысячи кшатриев, которые увидели вот такое могущество пандов, что Дрона такой великолепный учитель военного искусства. То фактически со всего мира кшатри стали стекаться сюда, чтобы тоже получить знания об этой науке. Он обучал любым наукам. На палицах, стрельбы из лука, политики, на колесницах, без колесницы, с мечом, в рукопашную, в смешанном бою, как угодно. Он был полный знаток этого всего. И все привлекались. И один пришел, человек из племени Найшадов, не очень цивилизованный. Он не был из арийского происхождения. И он тоже хотел быть учеником Дроны, учеником Брамана. Но Дрона сказал, нет, ты из такого племени, что я не могу тебя обучать. Я обучаю только царей, кшатриев, настоящих, ариев. Он отказал ему, как низкорожденному, отказал просто в такой науке. Он сказал, что тебе не нужно заниматься этим всем. Этот человек, его звали Экалавья, он ушел в лес после этого. Когда Дрона отказал ему, он поклонился ему очень смиренно в ноги и ушел в джунгли совершать аскезы. Что он сделал, смотрите. Дрона ничего об этом не знал. Он пришел в лес, слепил мурти Дроны из глины и стал поклоняться ему. Сделал себе лук, стрелы. И через медитацию, очень глубокое сосредоточение, через внутреннее напряжение и усилия, он получил все знания от Дроны. Дрона ничего об этом не знал. И он стал пользоваться луком наравне с Арджуной. Но жил в лесу все время. И даже никто об этом не знал. И он всегда сидел в медитативной позе, у него был лук, он непрерывно просто стрелы пускал, медитировал на Дрону. И все знание раскрылось у него. Это описывается в Махабхарате. И когда однажды пандавы пошли охотиться на каких-то диких страшных зверей в джунглях, то они встретили его там. Собака стала лаять, большая была собака, огромная такая была собака, которая, знаете, может с львами схватываться. Вот у кого-то была такая собака охотничья, сейчас нет таких собак. Все маленькие такие, тявкают только. Их нужно все время защищать от других больших собак. Этот человек, не глядя, просто пустил стрелы по звуку в пасть собаки, 7 стрел одновременно. Даже не оборачиваясь, собака прибежала, у нее стрелы торчали из пасти, она говорит, вытащите, не могу, я неудобно. Они думали, кто так сделал по звуку. По звуку кто-то таким искусством владеет. Мгновенно было видно, что в одно время эти стрелы впились в собаку. И они увидели этого Калавью, увидели, что там мурти Дроны, и он там стрелы пускает ливнем во всех направлениях. И Арджуна сказал, Дрона, я не умею так делать. Как он научился? Ты же обещал, что я буду самым лучшим лучником, сделай что-нибудь. Дрона сказал, хорошо. Подошел к Экалаве и сказал, моей милостью ты получил эту науку. Теперь ты должен дать мне дакшину. Экалаве сказал, любую дакшину, я твой ученик Дрона. Твой преданный ученик. Отдай мне свой большой палец, сказал Дрона. Тот взял его, отрезал и отдал. Я и продолжал пускать свои стрелы, но уже не так быстро. И так он сделал Арджуну лучшим учеником. Но Кришна рассказал Арджуне ту Бхагавад-гиту. А кто такой был Арджуна? Почему была Бхагавад-гита рассказана? Потому чтобы Арджуна сражался потом. Что-то сделал в этом мире. Большое дело должен был сделать этот человек. Арджуна был великим воином. И Кришна запланировал уничтожить все демонические силы. И Арджуна должен был сражаться в военное время. Но Арджуна, он спасовал, он был преданным. Он подумал, ну почему так много насилия должно быть? Слишком много. Хотя я кшатрий воин, но я теперь не понимаю, должен ли я это делать или нет. И Кришна объясняет ему Бхагавад-гиту, да, должен. Ты защищаешь религиозные принципы, ты должен это сделать. Это не грех для тебя. Хуже будет, если ты не будешь сражаться, ты будешь опозорен. И власть должна быть у благочестивого царя, Кришна сказал. Так я хочу. Среди людей я царь, Кришна говорит, должен быть праведный царь. И так это было запланировано. Но пандавы, прежде чем получили царство, прежде чем они получили эту власть и могли установить здесь принципы, религиозные принципы на этой планете, они претерпели очень много трудностей. Их преследовал очень долго Дурьотхана, Дритараштра. Их просто хотели уничтожить различными способами. Бхиму однажды отравил ядом Дурьотхана. Но он был такой силач, гигант был человек. Он съедал огромное количество пищи, он мог много килограммов пищи съесть за раз. Однажды он съел телегу риса. Я расскажу эту историю, как это было даже. Он мог переварить огромное количество пищи. И когда ему дали яд, он выпил и переварил его. Он не подействовал на него. Ничего не получилось. И руки были такие сильные, что 10 тысяч слонов мог одной рукой сдерживать этот человек. В одной руке было 10 тысяч слонов. Это, конечно, не мышечная сила. Это не просто накачанные мышцы. Как бы их ни накачивал, но 10 тысяч слонов, у них тоже мышцы есть. И они также накачанные довольно-таки. Они очень подвижные, очень активны, эти слоны. Они сильные, самые сильные животные. Но это какая-то была другая сила, сверхчеловеческая сила. Он был сыном бога ветра, Ваю. Арджуна был сыном Индры, поэтому был таким могучим воином. Юдхиштхира был сыном Дхармы, поэтому был таким религиозным и справедливым, правдивым. Накула и Сахадева, они также были божественными детьми. И также были очень хорошими, бесстрашными воинами. И их Дурьотхана хотел уничтожить. И однажды он добился как бы успеха на какое-то время. Его план сработал. Он привлек пандавов в один город, пустил рекламу ложную, что-то в этом городе какой-то большой праздник, что-то там очень хорошее. Пандавы услышали, захотели поехать туда. И он сказал, постройте там дом из шелака, из горючих веществ. А когда они поживут там около года, они привыкнут и потеряют бдительность, подожгите ночью этот дом. Из смолы он очень быстро сгорит ночью, потому что вспыхнет весь сразу же, и они не смогут выбраться оттуда. И Видура, он предупредил их, чтобы они боялись пожара. Юдхиштхира, когда вошел в этот дом, он сразу стал смотреть, огне опасен? Да, он сказал, огне опасен. Потому что он, Видура предупредил его. И он на ухо сказал братьям, не обращайте внимания, но дом огне опасен, и это замысел. Это слуга Пурачана, не верьте ему, он именно подожгет этот дом. Юдхиштхира был очень проницательным человеком, большим психологом. И просто когда Пурачана подошел, стал улыбаться, показывать дом, сразу понял, вот этот человек подожгет дом. И он немножко по запаху определил, что тут какие-то есть горючие вещества. Топленым маслом пахнет. Серой и смолой чуть-чуть запахи доносятся. Но сделан очень аккуратно, и нельзя ничего заподозрить. И тогда они, Видура потом прислал землекопа, который вырыл им ход подземный, один человек. В течение полугода он копал это все. И вырыл подземный ход оттуда. И сделал такое небольшое отверстие в этом зале. В конце концов, когда все это подожгли, Пхима бросил этого Пурачану в огонь. И они ушли по подземному ходу, и сам этот землекоп потом зарыл после пожара это отверстие. И люди пришли и сказали, о, боже мой, пандавы погибли, это из-за Дурьотханы, это он все подстроил, это Дритараштра, и все стали осуждать Дурьотхану, Дритараштру, потому что действительно была правда. Но в то время пандавы, они через подземный ход ушли, но они не знали, может быть, все это не удалось, их побег, может быть, там они поняли, что они убежали, может быть, там за ними погоня, им нужно было быстро скрываться. И они совершенно выбились из сил идти пешком через лес, через джунгли. Тогда Пхима взял всех братьев и мать. Мать положил, посадил на голову.
четырех братьев взял, двух на плечи, двоих на бедра, и бегом, как ветер, он был сын Бога ветра. И он бегом, как ветер, убежал очень-очень далеко. И они не знали, куда им пойти после этого, что делать. Они в лесу там схватились ночью с одним ракшасом, с Хидимбой. Хидимба хотел съесть Пхиму, потому что его сестра Хидимба хотела выйти замуж за Пхимасену. Они сидели на дереве и увидели. Хидимба увидел: о, люди там спят. Хидимба говорит: сестра, иди туда, принеси их все сюда ко мне. Мы их сейчас съедим. Ракшасы очень сильные, живые существа, это царь леса. Но они едят людей, они просто голову отрывают и вот так вот пьют пенистую кровь. Им нравится это все мясо, сладкое человечное. Он поставил сестру, говорит: сестра, принеси их всех пятерых сюда. Мы сейчас пообедаем, поужинаем. И она вполне могла бы это сделать, но Пхима, он сторожил, он стоял. И когда Хидимба подошла, она увидела, как красивый Пхима, какой он красивый, большой, сильный, красивый. Он так спит, так, опираясь на палку, так чуть не падает. И она приняла красивый облик и сказала: я влюбилась в тебя, теперь ты должен жениться на мне, иначе я съем просто тебя. Подумай хорошо, что лучше. Пхима, конечно, не испугался, он сказал: ну, хорошее предложение, но я не хочу жениться на ракшаси. Да, ракшаси демоница, я не могу. Но она стала настаивать, тогда Хидимба, брат, он подумал, что ты там слишком долго мешкаешь. Тогда он понял, что сестра, она влюбилась, хочет замуж за человека, он сказал: ты оскорбил, я сейчас съем пятерых, и тебя потом съем еще тоже. Что ты позорила весь мой род на самом деле. Сейчас я съем этого, потом этих пятерых, а потом тебя в конце. Это ракшасы, это их культура. Что-то отражение мы такое видим, да, в этом мире? Что-то такое, есть такая мстительность. За обиду они сразу убивают. Ракшасы. Но Пхима голыми руками убил этого Хидимбу. Поломал напополам. Он его поднял вверх, раскрутил 100 раз вокруг, ударил об землю, потом сломал напополам, чем очень развеселил всех пандавов. Он был такой сильный. И они бросились бежать дальше сразу этой ночью. И Пхима женился на Хидимбе, потому что мать Кунти сказала: женись, это женщина. Не смотри, что демоница, это женщина. Если женщина хочет замуж, нельзя отказывать. Ты кшатрий. Женись, все. И он должен был жить с ней там в горах, она носила его в горы каждую ночь, а днем приносила обратно, она летать умела. И она уносила его куда-то там в горы, в какие-то райские места, они там жили как муж и жена, она его днем возвращала, ночью увозила, и так он летал постоянно, наслаждался Пхима в течение полугода. Потом, когда родился маленький демоненок у них, такой страшный Гататхача, такой пятнистый был, в шерсти родился, такой, ну, ракшас. Он очень любил всех пандов, панды очень любили его. Он был очень добрый ракшас такой. Он очень помог и на битве Курукшетре он помог. И когда пандовы были в изгнании в лесу, он тоже очень сильно помог, потому что они очень выносливые, эти ракшасы. Он спасал их несколько раз. И потом они ушли, не знали дальше, куда же идти, не боялись показываться вообще на свет Божий. У них отросли длинные волосы пандовы, их завернули здесь узлом, как отшельники стали выглядеть, как браманы, скрывали свою силу кшатри, оружие спрятали. И Вьяса встретил их и сказал: идите вот в это царство, в Экачакру идите. Экачакра неподалеку от Майяпура. Идите в Экачакру, в этом месте можете жить безопасно. Ну, вот вы поселитесь там у одного брамана в семье. Там семья брамана была бы дочь, сын, жена и сам браман. Они стали жить там и жили долгое время, и однажды и Кунти, она говорила братьям, что этот браман очень много сделал для нас. Он позволил нам жить в его доме. Он был так внимателен, он кормил нас, так заботился, как отец. Я что-то хочу сделать для него доброе. И пока они это обсуждали, однажды они услышали, что вся семья плачет. Браман плачет, жена плачет, дочь плачет и сын тоже плачет. Какое-то горе у них. И они стали слушать, о чем они говорят. На самом деле, там был один ракшас, который взял власть над этим городом, над этим местом. И царь, он был слабый в том месте, плохой царь, люди говорили. Он не способен был защитить от этого демона. Этот ракшас требовал, чтобы ему каждый день давали пищу. Телегу риса, вот мы про телегу риса говорили. Фрукты, овощи. И одного человека вместе с этим съем. И он съедал это все, каждый день. И если ему не приносили, он просто нападал на этот город и съедал сколько угодно людей, беспокоил таким образом. И люди решили: нет, мы сами будем решать, кого мы пошлем, так будет спокойнее просто. И царь не может защитить, и мы вынуждены вот так вот ждать просто своей смерти иногда. И выбор пал на семью этого брахмана. Нужно было решить, кто же пойдет к этому ракшасу. Брахман говорил: я пойду.
Я пойду. Я за всех отвечаю. Я должен пожертвовать своей жизнью ради тебя, жена, потому что ты так много сделал для меня, и дети мои, они должны жить, и я должен умереть. Но жена сказала, если ты умрешь, то мы тоже умрем. Если ты умрешь, у нас не будет ни денег, ни защиты, и мы будем попрошайничать, это хуже всего, лучше мне. Я умру, ничего страшного, ты женишься второй раз, и все нормально будет. Но тогда дочь сказала, зачем вы думаете об этом? Лучше пойду я, у вас будут еще дети. Дочь — это все равно самое худшее, что может быть. У вас есть сын, вот ради сына вы должны быть вместе, родители. И лучше пожертвуйте мной. Но сын был совсем маленький, он ничего не понимал. И так они решали. И Кунти подошла и сказала, ну, не нужно ничего этого делать, сейчас что-нибудь придумаем. Я лучше пошлю своего сына с этой телегой. Я пожертвую. Ну как, вы гости, вы поймите, что вы браманы, сказал сам браман. Если я соглашусь на это, то я, значит, буду замешан в убийстве брамана. Ни за что, никогда. Я пойду лучше сам. Он сказал, нет, у меня сын необычный браман, он знает специальные мантры, которые могут убивать таких ракшасов. Они скрывали это положение кшатриев. Он говорит, прочитает мантры, и все, и ракшас умрет. Да, если так, говорит, хорошо, так это здорово. Если такой у вас продвинутый сын браман, да, и они положили телегу риса, и там были овощи и фрукты, и пхима запрягся в эту телегу и пошел к ракшасу. И по дороге он подумал, а чего это я несу все это, я просто хочу есть же на самом деле. И когда он пришел за город, он уселся очень удобно, прямо на эту телегу, и стал поедать весь этот рис. Когда ракшас пришел, он глазам своим не поверил. Что за наглость, такого еще не было. Ты что, ешь мой рис, говорит ракшас. Но пхима он даже не повернулся, он даже отвернулся, чтобы он не мешал. Да, он не вынес этого, ракшас подошел, был огромный, это больше был, чем Хидимба, в полтора раза. И был голодный, как зверь. Он подбежал к нему обеими руками, ударил по спине. Бух! И пхима не обратил на него, он продолжал есть рис. Полный рот был набит, он сказал, подожди, ну, дай проглотить. Он сказал, нет, я сейчас убью его, ракшас подумал. Он взял, вырвал дерево какое-то большое. Пока он там вырвал дерево, размахивался, очищал вот листвы, еще нужно было очистить, подготовить оружие. Пхима съел, наконец, свой рис. Прополоскал рот и, улыбаясь, встал перед ракшасом. Говорит, ну что, будем сражаться? И выхватил это дерево у нее из рук и запустил обратно. И деревьев там не осталось ни одного в этой битве. Пхима, он просто вошел во вкус, говорится, и ему просто доставляло наслаждение. Он уже забыл, что он пришел убить ракшаса. Ему было приятно проявлять силу, знаете, кшатри, они очень сильные, им нравится это все. Бросать, кидать кого-то, постоянно играть. И потом он его тоже свалил, взял за горло одной рукой, другой за набедренную повязку и пополам, и сломал его. То же самое сделал. И там такой вопль раздался от этого ракшаса. Весь город услышал. Все ракшасы высыпали из своих нор. И что случилось? Он им показал, подняв левой рукой это тело. Вот видите, никогда не ешьте больше людей, хорошо? Сказали, хорошо, хорошо, никогда. И до сих пор в том месте, если даже заводятся ракшасы иногда, они никогда не едят людей. Эко-чакра это место называется. Это место явления Господа Нитянанды. Там вот такое место, где Пхима провел такой подвиг. И все люди пришли туда, и царь пришел и сказал, неужели этот ракшас мертвый? А кто же убил его? Брахман сказал, какой-то брахман здесь был, он мантры какие-то прочитал, ракшас умер. Вот так вот было все. Они скрывались тогда, пандавы. Они вынуждены были жить таким образом. Посмотрите, это великие преданные.
Дхари, это жена Дритараштры. Был такой царь 5000 лет назад, Дритараштра. Он был слепой от рождения. И жена ему была, досталась очень преданная, очень возвышенная личность. И она видела, что муж слепой. Она подумала, я должна быть смиренная и помогать мужу за неподчиненное положение. Поэтому не должна ни в чем превосходить его. И завязала себе глаза. И всю жизнь ходила с завязанными глазами. Приняла на себя такой обет. Все. Она никогда не открывала своих глаз. Муж слепой, и мне тоже некуда смотреть. Все. Благодаря этому, благочестию, она накопила такую силу аскезы, что однажды она воспользовалась этим. Ее сын Дуритхана старший. Когда ему грозила гибель, вот этот поединок с Пхимой уже вот-вот наклевывался. И по предсказанию Пхима должен был убить Дуритхану в поединке, потому что был сильнее его. В этом случае Гандхари, она очень забеспокоилась и приказала Дуритхане, что завтра приходи ко мне в назначенный срок, полностью без одежды. Ты должен прийти полностью без одежды ко мне, ни в чем не одет. Дуритхана ничего не мог понять. Почему эта мать просит его прийти полностью без одежды? Он подумал, ну хорошо, мать, я знаю, что мать все равно глаз их никогда не раскрывает, но это странно, почему мать просит меня прийти в таком виде? И он собрался уже выполнить приказание матери, это был просто закон в то время. Мать, отец говорит, и сын должен выполнить. И Когда он не мог понять, Кришна подошел к нему. По предсказанию, Бхима должен был убить его, раздробив бедра с позвоночником, булавой, палицей. И Кришна подошел к Дуридхане и говорит, о чем ты думаешь? Да вот, я, говорит, не могу понять. Меня мать зовет, я должен прийти, но без всякой одежды. Но Кришна говорит, ну как же, неужели ты появишься перед матерью без одежды? Это же безнравственно. Ну, ты можешь, знаешь, что сделать? Ты можешь обернуть себя банановым листом. Это же не одежда, банановый лист. В то же время ты не будешь полностью обнаженный. Так и поступи. Это не одежда, ты не нарушишь так приказа матери. Дуридхана подумал, да, хороший совет, Кришна, ты мне даешь. Ну, я так и сделаю. Я просто возьму банановый лист, это же не одежда. Обернусь банановым листом и приду к матери. Он так и сделал, за банановый лист обернул себя вокруг пояса, нижнюю часть тела закрыл, пришел к матери, говорит, мама, я здесь. И мать в это время говорит, ты здесь? Ты пришел без одежды, как я тебя просил? Он говорит, да, я без одежды полностью, я перед тобой. И мать развязала глаза в это время и посмотрела на него. И вся сила благочестия она передала ему для того, чтобы защитить его. И все эти части тела, которые были открыты, получили неуязвимость. Нельзя было убить его. Нельзя было уничтожить их никаким оружием. Такова сила аскезы была матери. Но та часть, которая была под банановым листом, оказалась слабая. Кришна знал, что посоветовать. Чтобы выполнить это предсказание, Дуридхана должен был быть убит. И Дуридхана сам не знал, что это благословение так будет действовать. И когда эта схватка началась между Бхимой и Дуридханой, Бхима со всей силы ударил палец в грудь. Такой удар был сокрушительный, мог бы убить слона этим ударом. Дуридхана упал об землю и встал, и понял, что он жив. Ничего не произошло. Но сам удивился этому. И тогда он прямо Бхиме сказал, «Мать передала мне всю свою силу аскезы, ты не сможешь меня убить». И Бхима очень забеспокоился, он стал бить его снова, снова и снова, но Дуридхана просто смеялся, ничего не происходило. И, как, например, есть какие-то аналоги, да, в современной жизни, как Порфирий Иванов, он тоже был такой сверхъестественной силой, его топили там где-то в фашисты, да, в реке зимой, связанного. То есть он такой силой аскезы обладал, что мог жить долго под землей, там, без воздуха, ходить по дну моря. Вот такая сила аскезы есть, благодаря аскезе. Но также человек может воспользоваться чьей-то аскезой, как в этом случае. Гандхари передала силу аскезы своему сыну. И тогда Бхима не знал, что делать. Был полностью сбит с толку. И Кришна пришел туда и сказал, показал Бхиме. Хлопнул по бедрам себя. Показал, бей по бедрам. Эта часть была уязвима. Бхима очень легко убил его, когда ударил по бедрам.
И Пандав был один ракшас, это был сын Бхимасведы.
Он ракшас был, он был демоном. Фактически он действовал как демон. Кришна сказал об этом потом Арджуне и Бхиме, чтобы они не расстраивались его гибели. Бхима, он в жизни никогда не плакал, но когда он узнал, что его сын Гададхача, этот ракшас, погиб, он слезы полились у него. Ни разу в жизни он не уронил ни одной слезы. Это был суровый человек, кшатрий. Но когда он слышал, что Гададхача погиб, он заплакал. Тогда Кришна сказал ему, говорит, пойми, он заслужил свою смерть, он демон. Нормально это. Но теперь, понимаешь, Арджуна не умрет. Потому что то копье, которое Карна хранил для Арджуна, он использовал на Гададхаче. Это копье ушло к Индре теперь все. Один раз только можно было использовать. Поэтому фактически мы спасли Арджуну, он сказал. Такой ценой. А? Да. Он не просто погиб, это был подвиг. Он сделал удивительную вещь. Когда уже Карна не знал, что с ним делать, все, даже Карна не мог справиться с ракшасом, потому что он принимал такие гигантские формы, у него колесница одна была, знаете, там 200 метров на 50 из железа. И лук, стрелы он метал, как оси от колесниц, бревна такие. Он такой был ужасный вообще, ужасное существо было. И его окружали другие ракшасы, там свита целая из леса вышли. Вот они мистики, большие мистики. И Карна, все войско Куравов, оно было уже все в страхе. Поняли, что сейчас ракшас всех убьет, просто всех убьет. Все кончится. И они стали все молить Карну, Карна, возьми это копье, возьми это оружие шакти и примени. Потом с Арджуном что-нибудь придумаем, но сейчас мы все погибнем. И Карна колебался, и потом он понял, что действительно нет другого средства. Он взял это копье, и Гададхача в это время, когда он увидел, что Карна берет копье, он взмыл воздух. И Карна поразил этим копьем в воздухе, пробил его копье. И когда он, Гададхача, понял, что он убит, он увеличился в размерах, гигантский, как облако, как туча. И он упал с высоты на войско Кауравов. Вот там подавил там много людей, там войск, лошадей, колесницы. Такой подвиг был. Подвиг Гастелла, да? Подвиг Гататхачи. И Кришна он очень оценил это. Кришна сам видел это все, он очень оценил. Поэтому, несомненно, он достиг освобождения. Что он как бы выполнил свой долг, как воин.
Что самое лучшее состояние человека, человек может быть абсолютно счастливым, но как только зависть колет его изнутри, как только укол зависти чувствуется, сразу же все разрушается. Зависть – это самая ужасная отрава, которая может быть. Сама, собственно, Махабхарата, сама завязка Махабхараты, она построена на этой зависти. Дурьодана, олицетворение сил зла, он является как бы олицетворением зависти. Он был в сущности в каком-то смысле неплохим человеком, если бы не вот это одно качество – зависть. И в основном он завидовал Биме, потому что Бима был таким сильным. Бима, когда пандавы вернулись из леса и стали жить во дворце Кауравов, то они, соответственно, как дети играли вместе с Кауравами. Там было 100 сыновей Дхритараштры и 5 сыновей пандавов. Но Бима был сильнее, один был сильнее, чем все 100 сыновей Дхритарастры. И он, что он только с ними не делал, с бедными. Да? Но при этом он не был завистливым человеком. Он их, конечно, таскал там за волосы, ломал им ноги, руки, там, но без злобы это делал. Просто он очень сильный был. Там, рассказывает, как однажды все 100 сыновей Дхритарастры забрались на манговое дерево. Был сезон манго, и манговые деревья, те, кто был в Индии, они знают, они огромные. Абсолютно огромные деревья, на которых растут спелые манго. И все 100 сыновей Дхритарастры забрались на это дерево и стали есть манго. И тут подошел Бима, стал смеяться, подошел к дереву и стал его трясти. Из дерева посыпались манго, и один за другим сыновья Дхритарастры. И Дурьодана упал первым. Говорят, с тех пор, как он упал с этого дерева, стрясенный Бимой, он почувствовал страшную зависть к Биме. И он решил его отравить, и в конце концов он дал ему этот отравленный пирог там и так далее. Они все были, и Дурьодана, и Юдхиштхира были учениками Дроны. И однажды другие ученики Дроны окружили его и сказали: «Учитель, мы не понимаем, почему все ругают Дурьодану и все прославляют Юдхиштхиру. Неужели же он так плох? Неужели же этот Дурьодана так плох? Неужели же Юдхиштхира так хорош? В чем, собственно, ну, может быть, ты нам объяснишь, можешь ты нам как-то доказать, правильно это или неправильно?» И тогда Дронаачарья сказал: «Хорошо, я вам покажу. Я вам покажу, кто чего стоит из них». Вот. Он подозвал к себе Дурьодана на глазах у всех учеников и сказал: «Мой дорогой Дурьодана, мой любимый ученик, пожалуйста, пойди и приведи ко мне хорошего человека. Мне очень нужно вот праведного человека одного, приведи ко мне, я хочу на него посмотреть». Дурьодана сел на коня и стал путешествовать. Он ездил. Приехал к нему, упал в ноги и сказал: «Учитель, весь мир объездил, ни одного хорошего человека не нашел. Ни одного. Куда ни посмотрю, тут недостаток, там недостаток. Нету их, нету». Тогда Дронаачарья подозвал себе Махараджу Юдхиштхиру и сказал: «Дорогой Юдхиштхира, есть у меня просьба к тебе. Пожалуйста, приведи ко мне плохого человека». То он сказал: «Ладно, учитель», сел на коня и стал ездить. Ездил. Приехал, упал в ноги, говорит: «Учитель, ни одного плохого человека не нашел. Куда ни посмотрю, все хорошие люди. Искал, честно искал. Весь мир объездил, не нашел». Вот, и тогда ученики стали спрашивать у Дроны: «Может, ты мне объяснишь, что вообще происходит? Один не нашел ни одного хорошего, другой не нашел ни одного плохого». Он говорит: «Очень просто все. Человек смотрит на мир через призму своего ума. И он проецирует свой ум на этот мир. И какой у него ум? Если ум у него дурной, то, соответственно, он видит вокруг только одно дурное. Если ум у него хороший, то он видит вокруг только одно хорошее». Да? Все очень просто. Точно так же, Дрона сказал, точно так же, как человек больной желтухой. Если он смотрит на мир, то мир кажется ему желтым. Не потому что мир желтый, а потому что он желтухой болен. Точно так же, если ум у нас злой, если в уме нашем находится зло, мы смотрим на мир, мы видим вокруг, одни плохие люди, какие негодяи вообще, демоны. Одни демоны собрались. И наоборот, если у нас нет этой зависти в сердце, то тогда, соответственно, мы не будем видеть ничего плохого. Поэтому вайшнава называют Адоша Дарши. Это имя вайшнава, это синоним вайшнава. Адоша Дарши – это значит тот, кто не видит недостатков. На самом деле, главный признак вайшнава – тот, кто не видит недостатков других. Вайшнав в Чайтанья Чаритамрите, Чайтанья Махапрабху говорит, что вайшнав не видит плохого в других, он видит только хорошее. И тот, кто научится этому, тот он сможет победить зависть, которая отравляет наше существование, тот сможет стать настоящим вайшнавом. И только тот сможет вести себя как следует. Только тот сможет приходить на Мангаларати. Почему мы не приходим на Мангаларати? На самом деле причина одна. Потому что зависть у нас в сердце есть. Так или иначе, она трансформируется, приобретает различные другие формы. Но в сущности, это единственная причина, по которой мы не можем вести себя правильно. Это единственное, что мешает нам. И человек завистливый, ему не нужно попадать в ад. Он уже живет в аду. Так? Ему не нужно никуда отправляться. Эта зависть живет в его сердце, она отравляет все его существование. Он видит вокруг только плохое, он постоянно взаимодействует плохо с другими людьми. Он варится в этом аду.
Арджуна, он должен был убить этого Джаядратху. Джаядратху был причиной гибели его сына Абхиманию на поле битвы. Он имел благословение Господа Шивы, что сможет отбросить, противостоять всем пандавам, четырем пандавам, кроме Арджуны. Один раз такое могло быть, благословение Господа Шивы. Джаядратху был очень сильно оскорблен, потому что его Бхимасена сильно избил. За то, что он покушался на Драупаде, когда они были в изгнании. Джаядратха, он оскорбил ее, схватил за руку, тащил на колесницу, хотел сделать своей женой и так далее, говорил плохие вещи о пандавах. И Бхима и Арджуна увидели это все, они успели вовремя. И когда они уже уезжали на колеснице, Арджуна на своей колеснице, они догнали их. Вернее, нет, Арджуна пустил стрелу, разрушил колесницу Джаядратхи. Они догнали Джаядратху, и Бхима, он до полусмерти избил его очень сильно. Он бы убил его, если бы не Арджуна, Юдхиштхира. И отпустили Джаядратху, и он ушел после этого, и такой опозоренный, униженный, и совершал аскезы большие для удовлетворения Господа Шивы, и попросил такую возможность, способность убить всех пандав. Но Господь Шива сказал, невозможно я просишь. Невозможно, это преданное, я не могу дать такое благословение, это преданное Кришне. Верховный распоряжается этим, ты не можешь быть властен, сказать, в их смерти или жизни. И тогда он сказал, хорошо, дай мне благословение, чтобы я мог отразить натиск всех пятерых пандав один, чтобы я имел такую способность, что я мог отразить один вот их натиск. Он говорит, хорошо, ты сможешь это сделать, но не пяти, а четырех пандавов. Если там будет Арджуна, ты не сможешь. И он имел благословение Господа Шивы, и на Курукшетре, на битве, он думал об этом, как применить это, где он ждал ситуации подходящей. И подходящая ситуация сложилась, когда Арджуна его пытались отвлечь. С ним было очень сложно сражаться, все знали его это мастерство. И для Арджуны Дуретхана специально устраивал, Арджуна дал обет однажды, что если кто-то бросит ему вызов в битву, он никогда не откажет ему. И они пользовались этим. Поэтому каждый день они отвлекали Арджуну. Отвлекали Арджуну, они вызывали, несколько войск брали, каких-то войск, которые бросали вызов Арджуне. И в течение целого дня Арджуна должен был сражаться на окраине, как бы один на один с этим войском, как Махарадха. И так они занимали его там. И битва шла уже между Махарадхами, без Арджуны практически. Иногда Арджуна быстрее успевал сразиться с этим войском и вернуться, иногда нет, иногда до вечера оставался. Это то, что устраивало именно Дроначарью, потому что Дроначарья не мог сдержать Арджуну сам тоже. У него тоже была проблема. И он просил Дуретхану вот так все устраивать. И однажды так они устроили, и план был таков, что Дуретхана должен был захватить Юдхиштхиру живым. Вот тогда бы они выиграли войну сразу же. Этот план предложил ему Дрона Чая. Это был замечательный план, только Брахману надо догадаться до этого. То есть взять просто Юдхиштхиру, и какой смысл воевать вообще тогда? В плен Юдхиштхиру взять, не убивать его, а взять в плен его. То есть ради того, чтобы поставить на престол Юдхиштхиру, нашла война. Если взять его в плен, все, война выиграна. И об этом плане знали и Пандавы, и все знали. Поэтому они как могли противостояли этому, там, Дриштадюмна всегда сдерживал Дроначарью, другие воины, всегда с Дроной там был, весь узел, вся, так сказать, основная битва с Дроначарьей была. И однажды Дроначарья решил построить специальную фалангу, о которой знал только Арджуна. Арджуна знала, поскольку слышала о Дроначарье, как войти в эту фалангу, и как выйти из нее, как разрушить ее, он знал секрет. Если вы смотрите вот так, просто со стороны земли, вы видите просто строй определенный людей, и все. Вы не видите, не замечаете ничего. Но вот это такая специальная фигурная штука, вот, которая ловушкой является на самом деле. Вы входите туда и не можете выйти. Ну, как бы прорываете эту фалангу очень просто, но входя туда, вы не можете выйти оттуда. И там уже так все устроено, что внутри там это все уничтожается. Это была специальная фаланга. И только Арджуна знала, и Дрона построил это войска таким образом, и чтобы именно взять Юдхиштхиру в эту фалангу и увести все. И Пандавы узнали, что через сеть шпионажа, что вот такая проблема. И они подумали, что же делать. Арджуна говорит, я не могу, я знаю, как войти в эту фалангу, как выйти, но я не могу участвовать, мне бросили вызов, я должен быть там. И тогда Абхиманию, он говорит, я помню это все. Арджуна уже ушел там. И Абхиманию говорит, я помню, сказал Юдхиштхире, пошли меня. Я помню, я знаю, как войти в эту фалангу, но я не помню, как выйти. Когда я был еще в животе у матери, Арджуна, он рассказывал Утаре, нет, не Утара это была, Субхадра. Он рассказывал Субхадре об этой фаланге, о том, как можно выйти, как войти. Ну, как кшатри, они любят рассказывать все эти истории. И его жена Субхадра, она слушала это, и как войти, она услышала, а потом уснула. И Абхиманию не помнил, когда Арджуна рассказал, как выйти оттуда. Но он знание это получил еще в утробе матери. И тогда он сказал об этом Юдхиштхире, что я могу войти, я могу разрушить фалангу, могу войти туда, но выйти не знаю как. И тогда Бхима и другие сказали, ты, главное, войди, а мы войдем вместе с тобой. Мы войдем вместе с тобой туда же, и мы изнутри разрушим просто все. Мы не будем там эти секреты все слишком разбирать, мы просто разрушим ее изнутри. Там Бхима будет, другие будут великие воины, войдут туда, и все. Ты просто сделай нам место, как войти туда. И Бхима не согласился, он был молодой, ему было 16 лет всего. Это был ребенок, просто был ребенок. 16 лет, он даже не должен был даже воевать на самом деле. Его нельзя было серьезно воспринимать в этом возрасте. Но он был очень могущественный, и поэтому наравне с махаратками воевал. И он сделал это с легкостью, он пробил эту фалангу сразу же, Абхиманию. Арджуна уехал воевать с этими войсками. И он пробил фалангу и вошел туда. И в это время, когда сзади шел Бхима, Юдхиштхира, ну то есть все там уже было готово. В это время, когда Пандавы должны были прорваться вместе с ним, вот вышел Джаядратха здесь, в этот момент. То есть он понял, что время его настало, что он может отомстить Арджуне, и Бхиме, и всем Пандавам, вот таким образом убить Абхиманию сейчас. Именно благодаря ему это случилось, потому что Абхиманию невозможно было по-другому убить. И он, вот благодаря милости Господа Шивы, благословению данному ему, отразил, значит, наряд четырех Пандавов один. Это была невиданная вещь. Все были очень удивлены на Курукшетре. Но кто-то им сказал, что это он имеет благословение Господа Шивы имел, и он мог только один раз это применить. Он проявил такое могущество, что смог сделать это один Джаядратха. И фаланга замкнулась, все. Абхиманию попал в этот мешок, ловушку. И мы знаем, там нечестным образом был убит. В течение дня он там сокрушал. Один он убил 280 тысяч. 280 тысяч, примерно такое количество он убил. То есть его обманом, хитростью уничтожили махаратхи все, не на равных. И так он был убит, и Арджуна после этого он просто поклялся, что он убьет Джаядратху завтра до захода солнца. Если он это не сделает, он войдет в огонь. Он бросится в огонь. Сначала Джаядратха сильно испугался, поскольку Арджуна дал такую клятву, такой кшатри, да, и он испугался, и он пошел на чари и стал отпрашиваться домой вообще сбитую, уйти сбитую полностью. Но ему сказали, ты зря волнуешься, то есть это нам в руки идет сама удача. Мы тебя просто спрячем, ты не будешь даже воевать завтра. Ты будешь сидеть у себя в палатке там, или мы тебя спрячем надежно. Есть две версии, на самом деле. Одна версия, когда Джаядратха, он просто не выходит на поле битвы, не сражается в этот день, и Арджуна не выполняет свое обещание. И есть другая версия, которая написана в Махабхарате, что Дроначарья строит специальную фалангу, опять же, в виде иглы. Это десятки миль, больше 100 километров фаланга в форме иглы.
Вот она так вот идет. Вот так сражались. И в ушке этого, это иглы в конце, в корне. Вот, защищен, Джаядратха. Да. И Арджуне нужно было пройти через всю эту вот иглу. Так она была устроена, что нельзя было ее не обойти никак. Так это все было устроено. То есть Дрона устроил. То есть нужно было более 100 километров пройти вот в битве одному ему. Это было очень-очень сложно. То есть эта игла применяется тогда, когда нужно проникнуть вообще глубоко. Очень трудно в нее войти, в иглу. То есть там сконцентрирована вся эта мощь. И Арджуна, он понимал, что ему придется сделать невозможное. И Кришна ему сказал, что ты дал обещание, ты не подумал, Арджуна. Это вот одна из версий. Но другая версия, что Джаядратха просто отсиживался. И вот эта версия, когда он отсиживался, и Арджуна не смог убить его, и солнце село, и тогда все пришли посмеяться над Арджуной, поиздеваться над ним. И Дуриодхана был рад, что Арджуна просто сам сожжет себя, и не нужно воевать. И костер был готов. Арджуна вышел в специальной одежде уже, чтобы предложить себе в жертву. И Кришна попросил взять его с собой, Гандиву, лук Гандиву. Вот, сам стал играть на флейте, значит, на похоронах своего друга.
Это вот в этом фильме, да, Махабхарата.
Так и поставлено по этому сюжету. И Арджуна был готов. Он зашел на костер. И в это время Кришна заиграл на флейте, и солнце снова поднялось назад. То есть мы только что говорили о том, что солнце движется с такой скоростью, все на своих орбитах, и невозможно ничего это сдвинуть, все так работает, такая вселенная, что практически ни одно мгновение нельзя изменить, все. Ну, Кришна играл на флейте, и солнце, значит, в обратную сторону раз, поднялось, стоит на месте. Что там происходило в вселенной, трудно понять в это время. Это очень трудно понять, невозможно это объяснить.
Это первая версия, когда солнце поднялось, значит, да, Кришна играл на флейте, и Арджуна убил там же Джаядратху. И другая версия, когда Арджуна сражался вот против этой иглы, которую построил Дроначарья, чтобы достичь Джаядратхи. И на него ушел, вот у него ушел весь день на это, полностью весь день на это. И там все это подробно описывается, как все это было. Он один проник в этот строй, и там страшные вещи, и Дроначарья встречает, там и другие воины окружают его, и он пробивается туда. Но он делает какое-то чудо, удивительное чудо, потому что колесница Арджуны не останавливается практически, идет на полном бегу. И стрелы, которые он пускает вперед, они достигают своей цели уже за его спиной. С такой скоростью летит колесница Арджуны. Иногда. Но иногда его все же останавливали. Бывали такие случаи. Иногда его кони устали однажды. И он сказал Кришне: «Кришна, нужно, чтобы кони отдохнули. Я не могу ехать дальше». Вернее, Кришна так сказал ему. А Арджуна говорит: «А как же я могу? Ты же понимаешь, тут поле битвы кругом. Где тут вода? Какой отдых? Тут кругом враги одни». Он говорит: «Ну, ты что-нибудь придумай. Нужно, коням нужно отдохнуть, попить воды, поваляться». И Арджуна сходит с колесницы в этот момент и применяет особое оружие, когда стрелы во всех направлениях идут от него, и сдерживает все это войско один в течение нескольких часов. Кришна, например, распрягает лошадей. Озеро там образуется, Арджуна пробивает озеро стрелами, кони купаются, да. Строит из стрел какой-то шалаш такой, и там можно укрыться, а Кришна там лежит, отдыхает это время, кони валяются там, купаются. Арджуна, значит, держит все это войско в течение нескольких часов, и все думают: ничего себе, как же так, то есть нас как будто бы здесь нет вообще, оскорбление вообще такое, то есть как можем сражаться с Арджуной тогда вообще, как это вообще возможно? Все в это время видят, кто такие Арджуна и Кришна. Потом снова запрягаются, кони отдохнули. Там что-то они поели тоже. И идут дальше. Как обычно теперь снова люди. То есть, да, такое происходит там, и все видят, что это необычная пара Арджуна и Кришна. Что-то здесь не то. И более того, потом Арджуна ушел, и нет никаких вестей, ничего. И Юдхиштхира волнуется. Юдхиштхира волнуется, потому что... Арджуна может погибнуть, так ему кажется. Он посылает Бхиму следом туда. Нет, не Бхиму, а посылает Сатьяки, ученик Арджуны. Почти такой же, как Арджуна, считается лучник Сатьяки. Он посылает туда, чтобы тот увидел Арджуну и дал какой-то знак, что Арджуна жив. И Сатьяки идет тем же путем, туда пробивается. Но, дойдя до колесницы Арджуны, его одолевает Пхуришравас. Потому что Сатьяки очень устал,
был вымотан полностью. Арджун не испытывал никакой усталости. И Сатьяки уже лишился всяких даже сил и чувств от усталости, пройдя тот же самый путь до Арджуны. И Пуришрава одолевает его, должен был уже убить, и Арджуна защищает, потому что это в поле действия его стрел. Это также его обет, его клятва. Всякий, кто попадает в действие, в поле действия его стрел, защитит обязательно. И когда Пуришрава уже поднимает руку с мечом, Арджуна отсекает ему руку стрелой. Как бы нечестно выглядит, но это обет Арджуны. И Сатьяки так спасается. И затем опять никаких вестей. Сатьяки, значит, теряет колесницу. Он Пхиму посылает. Пхима действует таким простым, грубым методом. Он там переворачивает колесницы, он там метает булавы, там крошит слонов голыми руками. В общем, так пробивает, прорубается туда такими способами. И вот именно Пхима, он сообщил Юдхиштхире эту приятную новость, что Арджуна цел и невредим. Уже к вечеру это. Он также проходит этот путь, Пхима. Этот силач, такой гигант. Дрон, он перевернул с колесницу вместе с дроном. Он так сделал, да. Он не стал с ним сражаться, потому что он знал, что дрона превосходит его в этом искусстве. Поэтому он сошел с колесницы, вот так закрываясь против тучи стрел дроны. Он шел к нему и колесницу опрокинул вот так вместе с лошадьми, и дрон улетел вообще оттуда. И да, Пхима прошел. И затем он рыкнул, там издал такой львиный крик Пхима, когда увидел Арджуна, что он целый, он так закричал, и Хануман на его знамени. На его знамени. Хануман, по-моему, был на его знамени. Не на его знамени, а его рык поддерживал Хануман. Помните ту историю, когда они с Хануманом встретились в джунглях, где-то в горах. И Хануману дал ему благословение, что если ты закричишь во время битвы, я поддержу тебя и закричу вместе с тобой. И все враги будут в ужасе от этого. И то есть все слышали, вся Курукшетра легко слышала Пхимасену поэтому. Там был шум, гаммы, вообще неразбериха, но Пхима, когда кричал, все слышали это здорово. И вот Пхима именно дал этот знак. Он закричал, дал такой львиный рык, и Юдхиштхира услышал, все в порядке, что Арджуна цел. И так они подошли к этому ушку игольному, уже к вечеру солнце садилось. И Арджуна, выхватив стрелу, уже увидел Джаядратху. Должен был выпустить стрелу. И Кришна сказал, подожди, Арджуна, ты сейчас должен сделать особую вещь. Джаядратха, у него благословение отца есть, что тот, по чьей вине голова Джаядратхи упадет на землю, сам умрет. Если ты сейчас убиваешь Джаядратху, ты сам умрешь. И Арджуна не знает, что делать. Уже стрела, лук наготове, он не знает, что делать в это время. И Кришна снова говорит, пошли эту голову, отсекай голову, и пошли эту голову, пока она не упала, на колени к его отцу, туда, где он сейчас медитирует, сидит в медитации, он указал место в Гималаях. Вот, и пусть голова упадет на колени отцу. И так мы, так сказать, избежим этой проблемы. И Арджуна послал одну стрелу, которая срезала голову, как бритвой, и потом туча стрел, как ветер, специально, значит, это оружие было в него, которое унесло эту голову, то место, и прямо на колени к отцу упала эта голова. Отец вышел из медитации, от этого шлепка, и скинул этот предмет, и увидел, эта голова, и его череп расколся на 100 частей, он умер, сам от своего же проклятия. Это вот другая версия, то, что сделал Арджуна с Кришной. Но эта версия слишком невероятная, поэтому ее обычно не предъявляют в таких вот фильмах, обычных рассказах. Хотя Кришна, когда солнце поднимает, это тоже не менее невероятная вещь. Кришна, он не говорит для всего поля битвы Курукшетра, что там разные люди, там Дуритхана, например, который никогда бы не принял ничего от Кришны в таком духе. Он просто хотел, чтобы Кришна удовлетворял его чувства, его интересы, вот и все. Но он никогда не обращался к Кришне как к высшему учителю, как Арджуна. И Кришна не дает такую публичную лекцию на Курукшетре перед битвой, чтобы все сидели, и Кришна бы сказал Бхагавад-гиту. Нет, он говорит только Арджуне это все. И вселенскую форму только Арджуне показала. Все остальные просто ждали и думали, в чем проблема. Все уже трубили в раковины, нужно уже браться за оружие. Они уже готовы были убивать друг друга. Все, это настроение уже было. Возможно, они не были еще в такой ярости, но они уже были готовы к сражению. Они знали, что война, и мы должны быть тверды, мы кшатрии. Все, теперь мы должны пускать стрелы друг друга. И лошади, они уже были в этом настроении. Они вот так вот все стояли, там они били копытами, рыли землю, уже все это было наготове. И Арджуна и Кришна это время обсуждали. Арджуна там сидел на дне колесницы. Кто-то смотрел и думал, что это там с Арджуной случилась какая-то проблема. Дуритхана тоже заметил это. И он радовался, думал, ага,
проблемы у них какие-то. Видимо, он испугался, потому что они практически в два раза или в полтора имели больше военных сил. И там Бхишма, Дрона, Карна. Дуртхана понял, как это Арджуна, неужели он будет с Дроной сражаться? Да? Дрона, его учитель. И Дуртхана, он ликовал как бы в это время. И все думали, ну давай быстрее. Дуртхана особенно торопился. Ну что там, ну надо быстрее. Надо начинать войну, Арджуна сломлен уже. Нужно начинать войну. Но Кришна тянул время. Кришна сверхдуша, сверхдуши, поэтому они должны были стоять и ждать. Никто не мог стрелять, потому что Кришна там был. В конце концов, все видели его там. Необычное живое существо. Что бы они там ни думали, но это был Кришна, так или иначе. И он контролировал всю ситуацию. Поэтому его нужно были стоять и смотреть. Ладно, с Арджуной проблемы, но Кришна совершенно безмятежно стоит и о чем-то говорит с ним. Он отвернулся спиной вообще к врагам, он о чем-то там говорит, улыбается. С Арджуной разговаривает. Это было очень интересно наблюдать. Все думали, о чем же они там говорят? Уже полчаса, уже 40 минут. Говорится, что для них это время очень быстро прошло. Они даже не заметили. Может быть, для них это не было, как 2 часа. Есть разные мнения на этот счет. Что Кришна повелевает временем. И, конечно же, он может сделать так, что человек даже не заметит, что такое 2 часа. Как Гандхарви Гитхари рассказывала, да, когда Враджалила уходила. 2 часа они там повторяли мантру и на ухо. И она говорит, это как 2 минуты прошло. Никто не заметил, что прошло даже 2 часа. И это зависит, конечно, от обстановки, от в той обстановке, в которой попадает человек, его ум, в каком состоянии он находится. И для Арджуны это было просто как одно мгновение, как ураган нектара пронесшегося. Быстро он восстановил свои силы. Другие тоже как-то скоротали эти 2 часа каким-то образом. Но Кришна, он контролировал ситуацию эту. Никто не мог начать сражаться. И в конце концов, когда Арджуна был готов, и тогда Кришна подумал, теперь можно сражаться. И все. Как только Кришна так подумал, как только в этом был его замысел и воля, когда момент подошел к сражению, все началось тут же. Никто не мог на самом деле контролировать эту ситуацию. Только Кришна контролировал. И там, в конце концов, все видели, что Арджуна, он совершенно умиротворен и спокоен, хотя он перед сражением, он приносит почтение Дроне перед битвой, Бхишме, как своим учителям. Он просто сиял от счастья. Он был такой трансцендентный. Поэтому, когда он убивал людей на поле битвы, его прославляли даже враги. Очень интересно. Арджуна был в другом состоянии совсем. Он не испытывал никакой ненависти, он знал. Это просто планы Кришны, он не был привязан к планам. И он сражался в полную силу, хотя иногда не в полную силу. Иногда бывало так, что не в полную силу. Однажды даже Ашватхама, сын Дроначари, стал брать верх над Арджуной. Что Ашватхама, он тоже обучался Дроначари, принадлежал к классу браманов. И он имел такое могущество. Его невозможно было убить, потому что имел благословение, что его нельзя будет убить. Он чиранджив, Ашватхама. Вечно будет жить, вечно живет в материальном мире, чиранджив. Ну, конечно, никто вечно не живет, но он живет практически столько, сколько хочет здесь. Как Джамбаван, например. Что-то вот такое, как Хануман, так и Ашватхама такой же. И Арджуна, когда стал биться с ним на колесницах, то Ашватхама стал такие чудеса показывать, там тоже искусство. Там не было видно ни солнца, ни неба, темно стало от стрел. Ашватхама просто, он как ураган стал посылать, как вихрь стрел вообще пошел. И это так стало беспокоить Арджуну и Кришну, что Кришна ему сказал, Партха, что-то ты спишь там, что ли, а? Ну-ка, примени нормально свою силу, иначе мы просто ослабнем сейчас. Что ты делаешь? То есть Арджуна был такой спокойный. Он думал в это время, ну, это Ашватхама, ну, это он сын брамана, я не должен с ним так уж сражаться. Но любые условности Кришна разрушал. Говорит, ты что там спишь, Арджуна? Ты для чего там сидишь? Ты должен в полную силу сражаться, ты не спи там. И Арджуна, когда стал в полную силу, Ашватхама сразу его убежал туда тут же. Трудно было противостоять Арджуне на самом деле. Это поэтому любые мысли, которые приходили Арджуне на Курукшетре, Кришна очищал их. Хотя Арджуна сражался, но он распространял мир. И даже очень часто было на Курукшетре, когда Арджуну прославляли именно Кауравы. Чтобы Арджуна не сделал какой-то подвиг, все восхищались этим, обсуждали с той, с другой стороны, потом по вечерам. Все любили Арджуну. Иногда Арджуна говорил, когда затягивалась битва, и ночь уже была, и все уже просто валились от усталости, даже очень тяжело сражаться. Физически это очень крайне трудно. То есть не переставая нужно применять оружие, сражаться, убивать, быть в напряжении в таком. Иногда воины просто от усталости падали, они не могли уже сражаться, им все равно было, там стрела или что угодно, уже просто падали. И они сражались день, они сражались вечер, потом уже ночь наступила, луна взошла, они продолжали сражаться, не могли остановиться. Был такой момент на Курукшетре, что не могли остановиться. И все же просто падали, они даже протыкая друг друга, уже просто падали от усталости уже. Или замахиваясь, уже просто падали, не знали, что делать. Арджуна видит это, что это такая уже свалка происходит, что уже кшатрии не могут следовать своей дхарме фактически, а просто рубят уже и своих, и чужих, уже не понимают, что они делают. Арджуна сказал: стоп, ложитесь спать здесь, через час поднимемся, продолжим. И поскольку это Арджуна сказал, все сказали: спасибо тебе, Арджуна, да. И все были уверены, что раз Арджуна сказал, никто не нападет, и все легли спать мирно очень. Так Арджуне доверяли всегда и очень любили его, и враги, и друзья. И через час они снова проснулись, снова битва началась. Так Арджуна, вот он был так утвержден в сознании Кришны, что просто люди принимали его как авторитет, верили ему. Не было беспокойств никаких.
Одна женщина, которая совершала такую вот аскезу тапасию, она вошла в огонь сразу же. Ну, был случай, что она не могла выйти замуж из-за одного брахмачария, Пишмадева звали его. Это был брахмачарий Пишмадева. Он дал обет никогда не жениться. И для своего отца он украл 3 невест, сестер. Амбика, Амбалика и Амба. Он их украл просто. Кшатри иногда так делают, он был кшатрием. Взял на свою боевую гриву, снес этих 3 невест, разогнал всех соперников луком, стрелами и увез все, как лев. Как лев свою добычу берет, спокойно уходит, все, никто не мог ничего сделать. Он такой был сильный. И его отец Шантану, муж Ганги бывший, он получил этих 3 невест, но одна, Амбика, она сказала: я уже помолвлена, у меня есть муж, царь Шальвов, я уже помолвлена, и я уже привязалась к нему, уже все решено, поэтому ты отпусти меня, у тебя есть 2 жены достаточно, поэтому ты отпусти меня просто, и все, я уйду к нему. Шантану подумал: действительно, зачем мне 3 жены, 2 достаточно, раз вы помолвлены, какие проблемы, иди, выходи замуж за того, кого ты хочешь. И Амбика ушла. Кшмадева ее подвез на колеснице. Амбика ушла прямо к своему супругу будущему, так она во всяком случае думала. Но Шальва, он испугался. Когда подумал: Кшмадева украл, если она возвращается ко мне, если я приму как свою жену, Кшмадева может разгневаться, я не знаю, почему он ее украл. Может, он сам хотел жениться на ней. Он боялся Кшмадевы. Он сказал: я не знаю, что там делала Кшмадева. Я не знаю, откуда ты на самом деле пришла. Как я могу брать теперь тебя в жены? Я ничего не знаю про тебя. Где ты была сейчас? Где ты вообще гуляла? Где ты ходила? Мы договаривались, но теперь я не могу уже, так сказать, решать в такой ситуации. И он отверг ее. Тогда она пришла снова к Шантану. Но Шантану сказал: нет, мы уже договорились, ты мне как дочь, то есть Шальва твой муж на самом деле, мы с ним тут соседи, не цари, если я тебе приму жену, он разгневается, будет война, иди к нему. Она опять пришла к Шальве, говорит: иди к Кшмадеве. Пришла к Кшмадеве, говорит: я брахмачарий. И так проблема возникла. И все сразу страны, это была принцесса, все страны соседние узнали, что вот такая с ней ситуация, непонятно вообще, что с ней, где она была, может, она уже оскверненная, значит, никто ее не хотел брать, наверняка она уже оскверненная, никто не хочет ее брать. И вот такая слава пошла про нее, хотя она невинна была совершенно. И она так разгневалась на Пхишму, что она пошла к его духовному учителю, к Парашураме, с топором, знаете, гроза кшатриев. Он убивает кшатриев, 20 раз по всей планете убил однажды. Он убивает со скоростью мысли, говорится. Они не могут даже прицелиться за это время, пока он там бегает, как ветер. Скоростью мысли, когда устает, как ветер действует, скоростью ветра. Брахман, такое мистическое могущество Брахмана. И вот он такой вот сильный, неуязвимый. И вот она пошла к Парашураме, с топором такой в гневе. И твой ученик Пхишма: да, говорит, что сейчас я разберусь. Вот такая история, никто не хочет брать замуж из-за него. Он все это устроил со мной, все смеются надо мной теперь. И я буду не замужем, я нарушаю свою дхарму, никому не нужна, все, я самый несчастный в мире. Я сейчас пойду поговорю с ним, он взял свое оружие, пошел Кшмадеве, говорит: ты негодяй, должен жениться на ней, ты что тут устроил, ты мой ученик и так далее. Но Кшмадева сказал: нет, я брахмачарий. Кшма означает дающие обеты строгие, я не собираюсь нарушать свой обет, который я дал, я брахмачарий. Хорошо, он говорит: я тебя убью, или ты женишься? У него топор. Кшма говорит: это еще посмотрим, кто кого убьет. Вот между учителем и учеником были разногласия. И битва была в течение около месяца между ними.
И в этом случае Парашурама не смог одержать победу, потому что Бишма оказался одним из восьми васу, из полубогов в прошлой жизни. Поэтому он не должен был умереть, у него было благословение, что он не сможет умереть в битве, он сможет умереть только когда выберет день смерти сам. Благословение было такое. Поэтому в битве невозможно было убить Бишму. И хотя Парашурама, он превосходил на самом деле Бишмадеву, но Бишмадева в прошлой жизни ему напомнили одно секретное оружие, которое Парашурама не знал. Вот он применил его, поэтому он остался цел и невредим. Парашурама признал свое поражение. И так они разошлись, все было мирно. Парашурама признал свое поражение, Бишма победил, жениться не нужно. Все было хорошо. И только эта матрица осталась снова с этой проблемой. Когда он сказал, хорошо, никто мне помочь не может. Я обращусь к Господу Шиве. Каждый имеет право это сделать, обратиться к Богу. Если в этом мире уже никто не может помочь, вы идете куда? Куда вы идете? К Кришне. Но она пошла к Шиве. Мы приходим к Кришне, она пошла к Шиве, поскольку она хотела мужа. Просто хотела выйти замуж. Элементарно, и все. Выполнять свою дхарму, как женщина. И она стала совершенно суровой аскезой, она стала как йог. Она даже не была похожа на женщину, у нее такие были спутанные, грязные волосы, она вся похудела, высохла, как прежде, глаза вболились, стала черная такая. Знаете, эти аскеты, они такие горящие глаза, такие дикие, живут в пещерах, так выглядывают оттуда. Голодные, злые такие, не подходите к ним. Вот она жила вот таким вот образом. И она с целью наряди Господа Шиву, она перестала там дышать и есть, и все что угодно. И Господь Шива пришел, сказал, я выполню твое желание. Я доволен твоими аскезами. Ты просто женщина, ты не должна так сурово себя истязать. Чего ты хочешь? Я говорю, я хочу убить Бхишму. Она сказала, в следующей жизни тут. Но у него были сеть шпионажа. Ну как, есть, знаете, такие люди, которые астрологи, да? Вот эта женщина родилась в одном царстве, и ее звали Шикхандини. Женщина родилась. Родилась девочка. Но смысл в том, что перед тем, как родиться девочке, этой матери пришел Господь Шива во сне. И сказал, у тебя родится девочка, но в будущем это будет мужчина, отважный воин прославленный, Шикхандин. Назови ее Шикхандини. И со временем это будет мужчина. Но сейчас это будет девочка. Отцу ничего не говорит. Отцу говорит, что у нас родился сын. Так Господь Шива сказал, поэтому она должна была это сделать. Она объявила, что родился мальчик. Отец очень обрадовался, и все узнали, что мальчик родился. Одновременно с этим у соседского царя родилась девочка. Итак, девочка росла, хотя думали, что это мальчик. Его одевали как юношу, учили боевым искусствам, также воспитывали. И на ближайший момент слава распространилась о Шикхандине, хотя это Шикхандине не была. Соседний царь узнал, что там хороший отважный юноша, хороший воин, царевич. У меня хорошая дочь. Понимаешь, да? Сказал отцу. Ну, понимаешь, ну что надо еще? Вот у тебя сын, у меня дочь. Соседнее царство, мы объединимся, будем еще сильнее, а? Политика. Говорит, ну конечно, я понимаю, давай так и сделаем. Он уже объявил помолвку, поскольку сам отец даже был в заблуждении, объявил помолвку. И послали этих сватов. Вдруг выясняется, что это. Не мужчина, на самом деле. Проблема, значит, возникла. Ошиблись. Почему, не знаю. Вернулись к царю и сказали, шутка какая-то этого соседского царя. Это у него не сыноточь, на самом деле. И тот царь подумал, боже мой, это что, оскорбление? Он шутит со мной, что ли? Это же разве шутки такие, а? Все, уже было готово, и как это можно обманывать меня было? И он просто расстроился от такой странной шутки. Он говорит, я пойду прямо сейчас войска соберу и налажу все эти отношения. Собрал войска и пошел. А царь этот сказал, я не виновен ни в чем. Я не знал, что у меня дочь, а не сын. Что ты, говорит, мне говоришь такие вещи? Ты отец, ты не знал, кто у тебя? Так я тебе и поверил, что ли? То есть там начался скандал, политические газеты все писали тогда, центральные, что там была проблема, что война уже гражданская начиналась. И Шикхандини не наблюдала за все, и она подумала, из-за меня такие проблемы. Она была такая решительная, отважная, она сказала, нет, я уйду вообще и покончу жизнь самоубийством в лесу где-нибудь, чтобы покончить с этими бедами и проблемами. Она ушла в лес и искала там какого-то способа то ли остаться жить в отшельничестве, чтобы не являться старше, чтобы потеряться где-нибудь. И она прилетела на домик Якши. Якши — это лесные жители, они не обладают мистическими силами, эти Якши. Это что-то наподобие снежных людей, но гораздо сильнее. Снежные люди тоже обладают мистическими силами, это демонические существа. Они читают мысли, поэтому их трудно найти в лесу. Они могут там менять облик, например, исчезать из виду. Вот Якша жил в лесу в своем домике, как брахмачари жил, там не было жены у него. И он увидел, что какая-то женщина в таком расстроенном виде, хорошо одетая, как царица, как принцесса, вроде там, он спросил, что ты здесь ходишь, где твой муж, где твой отец, почему ты здесь заблудилась, что ли, я могу тебя отвезти обратно. Говорит, нет, я обратно не пойду, вот она объяснила всю свою проблему, большая проблема. Якша говорит, я помогу тебе, из чувства сострадания просто. Он расчувствовался, Якша, красиво очень. Девушка, он говорит, я помогу тебе. Мы поменяемся с твоей полами. Я дам тебе свой пол, ты мне свой пол на некоторое время, пока не уладишь на все эти вопросы. Когда уладишь, приходи, поменяемся заново. И он отдал ей свой мужской пол и взял пол Шикандин. И стал женщиной, Якши. Шикандин уже ушел. Шикандин. Ушел в царство, и там все эти войска. И он сказал, нет, все в порядке, отец не шутит. Я действительно мужчина, какие проблемы, я готов жениться. И все убедили, что он мужчина, да. Он, у тебя шутки, однако, говорится. Газеты опять все, значит, переписали заново, там все статьи, все стало на местах, все свадьбу сыграли. И Шикандин должен был пойти меняться полом с Якши заново, поскольку проблема была закончена. Но в это время, когда свадьбу уже играли, все было хорошо, глава Якш, царь Якш, он обретал свои владения и увидел домик этого Якши. Какой-то странный домик стал. Он был такой весь разукрашен, там какие-то шторки стали появились на окне, горшочки с цветами, там какие-то флажки, гирляндочки, кругом фонарики, рюшечки. Очень такой красивый домик, разукрашенный весь. Что такое? Не понимаю, что с ним Якши случилось. Говорит, позовите-ка его сюда, он остановил свою колесницу воздушную, говорит, позовите-ка его сюда. Слуги пошли, говорит, выходи тут, царь. Говорит, я не пойду, я стесняюсь, скажите. Якша, боже мой, что с ним случилось? Насильно вытащи, я посмотрю. И выводит женщину, Якша говорит, что такое, я позорил весь наш рот. Как с тобой случилось, что ты стал женщиной? И там были проблемы, он хотел проклясть его. И он хотел проклясть, смертельное проклятие наложить, но Якши и все другие, они стали просить, умолять, ну зачем? Этот Якша просто очень сострадательный, сентиментальный, он расчувствовался. Помог женщине бедной, ну, временно обменяется полами потом. Говорит, что обменяется снова полами? Никогда, говорит, я его проклинаю, он останется женщиной навсегда. Ну, смягчит свое наказание, сказали. Ну, пока Шикандин не погибнет в битве. И когда Шикандин вернулся обменяться полами, я сказал, сейчас невозможно, я проклят. Пока ты не погибнешь в битве, я... Все останется на своих местах. Теперь ты остаешься мужчиной. Так Шикандин стал мужчиной. И стал сразу практиковать еще больше это военное искусство, потому что у него было сильное желание убить Бхишмадеву, память с прошлой жизни была. Она была спонтанна. Он знал о Бхишме просто по слухам, он даже не видел его ни разу. Но когда только он услышал это имя, он сразу почувствовал вражду по отношению к нему и желание отомстить. А он хотя даже не понимал этого. И Бхишма, у него была сеть этих астрологов шпионажа. Он прекрасно знал, что та самая женщина Амбика, которая просила Господа Шиву и сгорела в огне. Она родилась как Шикандин теперь. И смертью приближается. Она получила благословение Господа Шиву, что сможет убить его в этой жизни. Это описывает Махабхарата все эти события. И потом началась битва на Курукшетре. И действительно, Бхишму невозможно было убить никак. Все пытались, Арджуна не мог. Бхима не мог, Юдхиштхира не мог. Все вместе не могли. Ну что, невозможно было убить Бхишму на самом деле. Пока он сам, значит, день своей смерти. И тогда Пандавы, они подумали, нужно что-то делать, если мы не дадим Бхишмадеву, мы проиграем битву. И они обратились к Кришне и сказали, спросили, Кришна, ты наш хороший друг и советник, ты верховная личность Бога, скажи, пожалуйста, что же нам делать, какой выход? И Кришна сказал, помните, что Бхишма очень любит вас, хотя сражается на противоположной стороне. Бхишма очень любит Пандавы, поскольку вы великие преданные. Вспомните, его же имя Бхишма, тот, кто выполняет свои обеты строго. Помните, он обещал? Что любой совет, который вы не спросите, любой вопрос, он ответит. Поэтому идите сейчас вечером, после битвы, к нему домой и спросите об этом, как его убить. Он сам назначит день своей смерти. Так решено. Пандавы подумали, да, хорошее решение. Хотя странно немножко. Но другого выхода не было. И Кришна говорит, надо делать. Кришна может предлагать такие вещи. И так они пошли к Бхишме и сказали, Бхишма, у нас к тебе вопрос. Нужен совет. Ты дед, мудрый очень, знаешь все. Он говорит, да, я же дал обещание, хорошо помню, что я на любой вопрос ваш отвечу, дам совет. Я Бхишма, я все свои обеты соблюдаю строго. Да-да, сказали, вот Бхишма, скажи, как нам тебя все-таки убить завтра? И Бхишма понял, должен назначить день своей смерти. Время пришло. Он связан был обетами, он понял, что время пришло. Он сказал, да, я скажу вам, конечно же, поскольку я обещал. Завтра вы должны взять Чиканина и выставить перед собой вперед. Чиканин ложит впереди. Я не смогу даже в руках держать оружие, если будет Чиканин впереди, потому что это та самая женщина, Амбика. Я не боюсь против женщины. Это женщина, которая мстит мне. Я должен буду умереть по этой самой причине. И пандавы поняли, что такова высшая воля, Бхишма должен быть убить завтра. Они так и звали Чиканина, поставили вперед. Он был женщиной, поэтому Бхишма не мог воевать с ним. Также давал такие обеты. На самом деле он даже дал такой обет. Если он, даже сражаясь в битве, вдруг увидит, что там какая-то женщина есть у кого-то на колеснице вообще где-то, он сразу уезжает в то место. Это был Брахмачари. Это сразу неблагоприятный знак, он сразу покидает битву, либо бросает оружие. Это был его обет. Я не знаю, чем это было связано, он дал такой обет. И в этом случае Шиканин он принимал как женщину, он помнил ее. Он следил за ее рождением очень внимательно. И так и случилось, когда Шиканина поставили вперед. Бхишма не мог уже сражаться. Он бросил оружие, в конце концов. И вот в это время он был пронзен стрелами полностью, как еж. Весь насквозь, каждая часть тела была пробита стрелой. И упал с колесницы. И он не умирал в течение еще полугода, ожидая благоприятного момента, чтобы оставить тело. Вот такая была могущественная личность. С помощью имена аскеты Тапаси он был такой могущественный, что мог даже жить в таком теле.